Леонид Бежин. Хранитель открытого дома. Рассказ. Часть вторая. Я заметил, что древнее место всегда находишь по каким-то особым признакам. В усадебном парке оно обозначено кругом старинных деревьев с расщепленной молниями корой и узловатыми сухими ветвями. В степях отмечено макушками славянских курганов, поросших чабрецом и полынью, в дебрях дремучего леса исполинскими замшелыми валунами, некогда оставленными здесь ледником. А вот как найти его в Москве под асфальтом и каменными панцирями высотных домов? Думаю, что и Москва имеет свои магниты, и один из них – Цветаевская квартира в Борисоглебском, на пороге которой так ощутимо донеслось до меня веяние старого Арбата. И я словно бы услышал голоса самых разных людей, некогда здесь бывавших, шумные восклицания в прихожей. «Ах, наконец-то! Мы вас совсем заждались!» Ответные извинения, шелест разворачиваемой бумаги, из которой достается маленькая коробочка, перевязанная розовой лентой. «А это вам к Рождеству! Ах, что вы, зачем? Ну, спасибо!» И уже потом застенчивый выход к гостям. «Разрешите вас познакомить? Разрешите вам представить?» Оглушительный выстрел пробки, вылетевшей из бутылки шампанского, звон хрустальных бокалов, дурашливые тосты и веселые здравицы. Конечно же, слышна музыка, рояль или пианино. Конечно же, в соседней комнате сдвинута мебель и все готово для танцев. И, конечно же, дети, которым приказано спать, в щелочку подглядывают за весельем взрослых. Да-да. Все это возникло, обозначилось воображение, приобрело зримые контуры, и я долго не решался перешагнуть через порог, словно боясь утратить самое первое чувство соприкосновения со старым местом и тем загадочным и необъяснимым по воздействию на нас явлением, которое мы называем старым временем. Наконец я понял, что больше оставаться на пороге нельзя, и торопливо догнал девушек-студенток, прислушиваясь к их голосам и стараясь извлечь из их разговоров необходимые для меня сведения о том, что было в этих комнатах при жизни Марины Цветаевой, кому они принадлежали до нее и кто поселился в них после. Но к моей досаде девушки говорили на иные далекие от меня темы, и тогда я, набравшись смелости, попросил одну из них рассказать мне об этих комнатах. Маленькая, с короткой стрижкой в стиле рабфаковых 20-х годов, она согласилась, и вот пустые, брошенные людьми комнаты стали наполняться вещами, согреваться теплом из расцовой печки, обретать свое прежнее предназначение. Здесь детская, здесь гостиная, здесь комната няни, здесь кабинет Марины. Да-да, возле окна стоял ее письменный стол, и в это самое окно она смотрела, когда своим характерным, округлым почерком выводила на листе бумаги. «По улицам оставленной Москвы поеду я и...» Побредете вы. И ручки на оконных створках подлинные, еще от тех времен, и подоконник тоже. Прикоснись, и словно бы соприкоснешься с ее рукой, как в зеркале соприкасаешься со своим отражением, приблизившимся с той стороны. Вскоре моему гиду пришлось меня покинуть, чтобы присоединиться к подругам, давно уже приступившим к работе, а я остался один, и это было необходимым и желанным продолжением моих приключений, потому что на старом месте всегда надо побыть одному, постоять, подумать, вспомнить о чем-то, и точно так же, как раньше, я вспоминал «Два дерева хотят». Друг к другу. А сейчас еще вспомнилось. И вечный смех мой, коим всех морочу, и сотню на руке моей рабочей серебряных перстней, чердак, каюту, моих бумаг, божественную смуту. Вот эта комната, названная чердаком-каютой. Я стою посередине и думаю о том, сколько счастья и горя, надежд и разочарований заключило в себе маленькое пространство, ограниченное четырьмя стенами. Время, место и человек. Эта символическая триада неразделима, поэтому, рассказав о первых двух символах, я должен рассказать и о третьем. Рассказать о человеке, который уберег, сохранил, не дал исчезнуть, которую всю жизнь посвятил тому, чтобы Цветаевские комнаты когда-нибудь стали музеем, который потратил столько лет на изучение истории этих комнат и знает расположение каждой вещи, принадлежавшей поэту, который собрал воспоминания людей, некогда живших во дворе дома номер 6, и напечатал превосходные статьи о самом доме. Не странно ли, что из дома давно уже выселены люди, и его темные окна безжизненно смотрят в ночное небо? Ветер свистит под крышей и громыхает листами железа, скрипят рассохшиеся лестницы, и на чердаке хозяйничает шпана, имеющая привычку устраиваться в брошенных и пустых домах. И лишь один человек прямо отказывается уезжать, несмотря на все угрозы лишить его электричества, отключить газ и вообще применить административные меры. Почему? Да потому, что у дома должен быть хранитель, без которого он погибнет так же, как погибает цветок без хозяина. Вот и горит вечерами, теплится желтоватым светом старенького абажура единственное окно. И на этот свет, на этот горящий в темноте огонек собираются люди, инженеры, поэты. Почтенные литературоведы, разные судьбы, характеры, возраст. Одна любовь, один на всех дом, и потому готовы они сбрасывать снег с крыши и чинить водопровод, часами просеивать чердачный мусор в надежде отыскать обломок старинного изразца или обрывок письма. Здесь и те, кто преклонился перед Цветаевой, и те, кто преклонился перед старой Москвой. Потому и я, спустившись с чердака каюты, позвонил в квартиру Надежды Ивановны и стал восторженно говорить о том, в каком необыкновенном доме мне удалось побывать. И то ли в выражении моего лица было нечто, заставляющее мне поверить, то ли между нами возникла та самая ниточка, которая связывает сходно мыслящих и чувствующих людей. Но хозяйка вдруг улыбнулась неожиданно доброй улыбкой. Ее привычная строгость исчезла, и она заговорила так, словно мы были давно и хорошо знакомы. Иногда я слышу, как она жалуется кому-то по телефону. Снова грозили отключить газ, и ее голос становится почти детским, принадлежащим робкой и испуганной школьнице, которую отчитывает грозный директор. При всей своей строгости она человек ранимый и незащищенный, скорее ученица, чем учитель, скорее пациент, чем врач. И при своей требовательности к тем, от кого зависит судьба дома, ничего не может потребовать для себя. Поэтому и говорит мне, как бы оправдываясь или оправдывая кого-то, кто распоряжается и ее собственной судьбой. Конечно, они правы. В доме не должно быть жилых помещений, это опасно и в противопожарном отношении. Уезжать отсюда неизбежно придется, но лишь бы не так далеко, лишь бы я могла. Я стараюсь внушить ей уверенность, что ей дадут квартиру здесь же, в Арбатских переулках, неподалеку от дома. Хотя у меня самого такой уверенности нет. Слишком много случаев мне известно, когда потомственные жители Сретенки, Ордынки, Покровских ворот оказывались выселенными на окраины Москвы в новые районы, привыкнуть к которым им так же трудно, как американскому индейцу к небоскребам Нью-Йорка. И вот горбятся под низенькими потолками старинные резные буфеты, ютятся в уголках сундуки, обклеенные изнутри лубочными картинками, возвышаются на высоких кроватях пирамиды пуховых подушек, И бывшие старожилы Ордынки или Покровских ворот, привыкшие к своей булочной или маленькой молочной, толкают перед собой проволочную тележку универсама. Казалось бы, не такая уж и беда, но мне всегда грустно видеть эту картину, потому что известная истина – старые люди должны доживать свой век на старом, насиженном месте, а молодые – рождаться там, где родились и умерли их предки. А многим ли в Москве удалось прожить в доме, в котором они родились? Многие ли избежали вынужденных кочевий, переездов, обменов? Лишь однажды я встретил такую старушку. Мы разговорились, и было странно представить, что горожанка, москвичка, современница великих ломок и перестроек, она еще девочкой бегала по той самой комнате, по которой теперь с трудом передвигает ноги. И что мне особенно жалко, уедет Надежда Ивановна, в доме сделают ремонт, проведут научную реставрацию помещений, поставят витрины, пришпилят этикетки, и он перестанет быть домом, а станет музеем. Это очень важно понять. С нею – дом, без нее – музей. Конечно, в музее не должно быть жилых помещений, все это так, но жаль, когда место остается без человека. Наверное, поэтому я спешу снова и снова забежать на огонек к Надежде Ивановне, переброситься словечком, полистать старые книги, еще раз взглянуть на фотографии, развешанные по стенам, послушать шумы и скрипы старинного дома, подышать этим воздухом. Здесь я чувствую, как время, рассеянное, распыленное между прошлым и настоящим, между историей и сегодняшними днями, как бы сливается в единый миг. И тот мальчишка, которого тащит за руку мимо дома, становится близок некогда жившим в нем людям. А девушки-студентки, собирающиеся на чердаке, словно бы воплощают частичку души самой Марины. Может быть, в этом-то и главный смысл существования Цветаевского дома – объединять души самых разных людей, создавать непрерывность духовного общения между ними. Под Новый год мы с Надеждой Ивановной вместе наряжаем большую пушистую елку, развешиваем гирлянды разноцветных лампочек, протягивая проводки по всей комнате, пробуем, как они горят, таинственные, похожие на маленькие свечки. И ждем гостей. И вот раздается звонок в дверь, и мы вместе идем открывать, и словно бы все повторяется, все, что было здесь раньше. Ах, наконец-то мы вас совсем заждались. И ответные извинения, и шелест разворачиваемой бумаги. Я вижу знакомых мне девушек-студенток, но на этот раз не в рабочих халатиках, а в праздничных платьях. Они по очереди поздравляют хозяйку, застенчиво преподносят ей немудреные подарки, и мы усаживаемся за стол, накрытый в комнате Надежды Ивановны под ветхим самодельным абажурчиком, готовым вот-вот сорваться и упорхнуть, как причудливая тропическая бабочка. Усаживаемся и пьем чай с домашними пирогами, разговариваем, смеемся, кто-то играет на стареньком пианино. Надежда Ивановна читает стихи из заветного томика, и между нами возникает то удивительное единодушие, которое объединяет нас всех, собравшихся в это время и в этом месте. Время, место и человек. И слушая чтение Надежды Ивановны, я снова думаю о человеке, хранителе дома, открытого для всех нас. Постскриптум. Леонид Бежин написал свой рассказ в 80-х, а в 1991-м по адресу Борисоглебский переулок, дом 6, действительно открылся музей, один из самых любимых сегодня москвичами. Марина Цветаева прожила в этом доме с 1914 по 1922 годы. Стены этого дома помнят как легкие и безмятежные годы семейного счастья молодой Цветаевой, так и времена горести и потрясений, вызванных голодом, холодом, страхом за мужа, ушедшего на фронт. Этот дом действительно смогла отстоять всего лишь одна хрупкая женщина, которая отказалась съехать из него и добилась открытия здесь музея поэтессы. Это та самая Надежда Ивановна Катаева-Лыткина, о которой рассказывает Леонид Бежин. В рассказе нет финала ее истории, а теперь мы его знаем. Надежде Ивановне, несмотря на все сложности, удалось отстоять Маринин дом и сохранить его для потомков. А ведь его решено было снести, но она не дала. Сегодня здесь великолепный музей, проводятся выставки, концерты, встречи с писателями и литературоведами, а Надежду Ивановну здесь чтят и всегда рассказывают о ее скромном подвиге. В 2007 году напротив музея появился и памятник поэтессе. Она сидит, задумавшись, возможно, размышляя о перипетиях своей судьбы или о необычной истории ее дома. В доме по-прежнему звучит рояль и собираются поклонники творчества Марины Цветаевой из Старой Москвы. У музея есть прекрасный сайт с календарем событий. Среди них уникальные концерты, стихи в саду и увлекательные лекции о жизни и творчестве Цветаевой. И завершая свой постскриптум, скажу только две вещи. Хорошо, что у нас есть такой удивительный музей. И неправда, что один в поле не воин. Еще какой воин, если воюет за правое дело, с любовью и самоотдачей?